Поэтому если нашим ожиданиям соответствует что-то, обстоятельства, поведение людей, то вроде мы более благополучны. Вот если что-то в голове произойдет, что такие притязания возрастут чрезмерно, ну и он всегда неблагополучен. Всегда он обижается, предъявляет себе чрезмерно высокие требования. И оказывается чаще всего виноват. И жизнь становится кошмарной. Поэтому вот это вот выбрать вот то место, вот что значит по-моему, это большое искусство жизни. Нам всегда внушали мысли, вот если ты доволен, значит ты плохой. Настоящий человек всегда должен быть недоволен. У него что-то есть, он хоть что было еще, у него больше, он даже не думает, что значит больше, хорошо или плохо. Но все равно кажется, если больше, то лучше. А почему так? А потому что все думают так. Если больше, значит лучше. Но за больше нужно больше отвечать. И больше возлагает на тебя большие трудности. Поэтому, когда пословица говорит, протягивай ножки по одежке, здесь заключен глубокий смысл, который говорит нам о том, что мы не всегда понимаем этот смысл. А сегодня мы как раз вот проведем речь о таких вещах, как сомнение и вера. Человек гложет сомнение, и он плохо себя чувствует. Повышается эмоциональный стресс. Другой может заболеть. От сомнения он может быть неуравновешенным. Кто-то во что-то верит, кто-то не верит. Вот спрашивает, вы верите в Бога или нет? Самый глупый вопрос. Нужно задать вопрос, во что ты веришь? А что значит верить во что-то? Верить во что-то будет это так, как ты ожидаешь, или не будет? Если подойти к другому человеку, верю я в него ему или нет, будет у него то поведение, которое я предполагаю. Вот он занял у меня деньги, вернет или нет. Я могу думать, что он украдет или нет, если что-то плохо лежит. Откажется или не откажется, самый критичный момент. Поэтому первая глупость человека, когда он о вере, думает абстрактно. Он думает о том, что вера. И когда кто-то тебе внушает, что вот нужно верить, и ты будешь счастлив. На самом деле такое внушение невозможно. Если все идет не так, в кривь и в кость, во что ж тебе верить? Может лучше не верить, сомневаться, проверять, обдумывать. Ну а с другой стороны, если человек во всем сомневается, то он как парализованный. Вот парализованный человек не может стоять на ногах, он падает, лежит. Точно так же он не может, раз он ни во что не верит, у него энергия ослабевает. Сил души расходуется зря на переработку сомнений. Сомнение порождает страх и беспокойство. Вот видите, какую я картину нарисовал. Когда человек спрашивает, ты веришь в Бога? Он говорит, ну как ты веришь? Что-то есть. А что он имеет в виду, что-то есть? Уже конкретно спросите, участвует Бог в твоей жизни или нет? Умеешь с ним общаться? Можете с ним молиться, и он тебе что-то скажет, и надоумит. Определяет ли он судьбу твоих близких? Поэтому сказать, что вот ты верь, и поэтому все у тебя пойдет неправильно, а вера – это продукт опыта. Если у тебя плохой опыт, ты никому и ни в Бога, ни в черт не веришь. Хорошо ли человек от этого? Ему от этого плохо, потому что увеличивает сомнения. Вот, поэтому вот я, как профессиональный психолог, хочу определить, сделать ясно, что значит верить. Прежде всего, нужно ответить на вопрос, во что. Вера всегда связана с каким-то поведением. Значит, это поведенческий подход, делает сразу нашу веру конкретной. Положим, есть вещи, которые происходят, совершается их поведение. Если наступила ночь, то поскольку Земля вращается, наступит день. И поскольку это повторяется все время, я это верю. Я верю в поведение Земли. По крайней мере, в том, что если она вращалась таким образом, сколько-то лет, по крайней мере, и дальше будет так же продолжаться. Положим, я пью жаропонижающее, не отпускает, я покрываюсь потом. Значит, я верю в то, что мой организм будет вести себя так-то и так-то, если я пью, скажем, настои малины, претенторзе и так далее. А если же он поведет себя наоборот, начинается смятение. Как так? Это, наверное, не то, что другое, более опасно. Если взять человеческие отношения, то люди относятся друг к другу так, что они совершают какие-то поведения применительно друг к другу. Они совершают поведение помощи, поведение управления, поведение нежности, любви, поведение агрессии, куча всяких поведений. Поэтому относительно каждого поведения мы можем предвидеть, какова вероятность, что это так произойдет. Вот при таких условиях, скажем, денег нет, будет ли он драться со мной, скажем, мой муж. По этому поводу обвинив меня в том, что я очень много транжирил. Значит, опытная женщина может заранее предвидеть, что да, драться он не будет, но он будет говорить такие-такие слова. Если она правильно предвидит, значит, она спокойна. Он как бы выложится все, значит, все в порядке. Дальше будет что-то другое, и она даже может предвидеть. Человек всегда соразмерял свое поведение с вероятностью того, что происходит, с поведением других. И все силы ума у него было направлено на то, чтобы предвидеть, как он будет себя вести. Положим, если он считает, что он это дурак, или это злой, или это простак, то эти слова сами по себе ничего, наверное, не говорят. Пока мы не зададим вопрос, что такое простак? Простак – это по отношению к нему, когда совершает какое-то поведение, он что? Он не задумывается о мотивах. Почему это делает? Ему говорят, ты умница, ты такой хороший и так далее. Он сразу немедленно принимает это за веру. А он же не думает, почему ему эти люди говорят такие вещи. Простак, значит, не различает между поведением и его мотивами другого человека. Значит, если это простак, мы заранее предвидим, как его можно одурачить. Потому что есть термин лох. Значит, он искренне верит в то, что там на наперсточнике они, значит, соблюдают какие-то правила и не мошенничают, или, по крайней мере, ему кажется, что ну, ему даст их обыграть. Точно же я могу верить в банк. Раз у него приличный вид, я вкладываю туда деньги. Я говорю, какой идиот сейчас вкладывает деньги в банк? Когда огромное количество возможностей вложить деньги с огромной пользой, примерно процентов 10%. Ну, раз в 10 больше, чем вы вкладываете в банк. Тогда развешивает уши и спрашивает, интересно, а куда это вложить деньги? Я говорю, интересно, ну хотя бы образование твоей дочери. Или образование сына. Они говорят, как это так? Так будет так. На каждый рубль, который он введет туда, через 10 лет прибыль будет примерно 300-400%. А если вложите в банк, то это. От силы, если валюта, то 6-12%. Я могу верить. Во что я верю? Вот глупость, я верю в то, что мне бросается в глаза. А чуть поумнее человек, он верит, именно обдумывает. А что же такое? Вот бизнесмен, опытный человек, тем отличается от интеллигента, который зарегистрировал предприятие и думает, что вот я сейчас начну зарабатывать. Он сразу разоряется. Сразу. Или университетские друзья собираются вместе и говорят, давай займемся делом. А какие они друзья? Они, как говорится, к девкам ходили вместе и уходили с лекцией вместе и врали что-нибудь. Или помогали в шпаргалках. А в чем они? В чем их содружество? Они совсем друг друга не знают. Поэтому университетские друзья не годятся для бизнеса. Какие бы они хорошие ни были. Но если родственники, то мы верим в то, что даже если он украдет, то, по крайней мере, это не выйдет за пределы нашей семьи, скажем, семья, которая занимается бизнесом. Вот видите, как мы смотрели. Значит, первое, в чем утвердиться мы должны, когда мы думаем, верим мы или не верим, нужно задать точный вопрос. Во что я верю? Вот, я знаю, верю в то, что он будет посочувствовать мне, когда мне плохо, это мой лучший друг. Я также верю в то, что если он займет деньги, то не вернет. Могу я не с ним ладить? Конечно, могу. Я просто ему не даю денег взаймы, а общаться с ним весьма приятно. Понимаете? А глупый человек так думает, ага, он мне деньги не вернул, он круглый мерзавец. Он не может возвращать деньги. Он скупердяй. Притом несмотрительный человек, транжир. И он никогда не вернет. Но он очень обаятельный, приятный человек, с ним хорошо быть в компании. А когда тебе плохо, он может даже помочь, даже разбиваться путь в лепешку для того, чтобы сделать тебе благо. Большинство людей не могут так думать. Они думают абстракциями, общими категориями. И поэтому они придумали такие слова: добрый человек, злой человек. И дело доходит до того, что они создают такие космические абстракции. Силы добра и силы зла. Силы добра становятся темными, а силы, простите, силы зла темные, а добра светлые. Потом говорят, этот человек светлый. Он явно мошенник и сектант. Он хочет возглавлять тоталитарную секту и успешно это делает. Потому что сборище идиотов, которые ему верят и так далее, вообще их они, не нужно их разводить, они сами плодятся. Сами плодятся. Отец Виссарион, он, например, интеллигентнейшие люди, образованные, которые прошли университеты. А чему он научился в университете человек? Решать задачи, сдавать экзамены. А ничему хорошему не научился там. Чему научишься в университете? Думать о вещах. О вещах, к которым ты не имеешь отношения никакого. Об истории, о науке и так далее. Если человек, положим, 6 лет только думает об этом, когда он оттуда выходит, то неизвестно, как он себя будет. Поэтому я хочу так кратко подытожить сказанное. Если я думаю о вере, ты всегда должен задавать вопрос. Во что? Вот это во что всегда предполагает какое-то поведение. Поведение другого человека, поведение какой-то системы, мое собственное поведение и поведение природы. Относительно природы, она нас особенно не обманет. Да, если она обманет, мы не чувствуем трагедию. Положим, мы ждем, что будет дождь, а дождя нет. Или наоборот. Будет ведра, а на самом деле дождь. Ну и что же, мы же к этому привыкли. А когда мы предсказываем и предвидим поведение близкого человека, то в этом случае мы очень сильно переживаем. Когда я вам рассказывал об обиде, то что это такое? Обида происходит от того, что я верю, что он будет вести себя вот так-то и так-то, а он ведет себя иначе. Чем сильнее верю, чем это мне значимее, тем сильнее я страдаю. Чем я его больше люблю, тем больше страдаю. В чем состоит саногенное мышление? Я ему говорю, да уменьшай эту глупую свою веру. Раз ты этого человека любишь, у тебя вера пропорционально усиливается, потому что ты дурак. А умеешь до момента, когда ты другого человека, которого ты любишь, рассматриваешь таким, как он есть. А не приписываешь ему какие-то вещи, каких у него нет. Тогда говорят, это какая-то циничная философия. Тогда жизнь будет мрачной. Искусство жизни как раз состоит в том, что я люблю человека этого с его потрохами и с его недостатками. И я его понимаю, что он, скажем, дурак, или он вообще-то слабодушный и тому подобное. Но я люблю этого человека. Это нормальный человек. Глупый, что делает? Ну, как подросток. Он идеализирует. И потом говорит, без идеалов жить нельзя. А что такое идеал? Это предвидение, предсказание того поведения, как будут вести себя хорошо люди и системы, природа и тому подобное. Значит, сама по себе проблема мудрости чрезвычайно проста. Что я такого сказал? Много ли образования нужно, чтобы понять то, что я сейчас говорю? Ну, посмотрите круто. Люди как раз именно так думать не могут. от этого у них инфаркты, от этого они, положим, ложатся в больницу от эмоционального стресса, болезни пристают к ним и тому подобное. Так, я поговорил о вере. А что такое сомнение? Ну, наверное, это то же самое, только с другой стороны. Чем меньше веры, то что у меня? Больше сомнений. Откуда коренится сомнение? Да Бог сотворил мир, в котором существует сомнение, ибо есть какая-то мера неопределенности во всем. Физики придумали понятие энтропии. Убей меня, Бог, я не понимаю, что это значит. Они говорят, что энтропия имеет тенденцию к возрастанию. Энтропии чего? Природы. Я говорю, все что угодно можете придумать. Да, потом говорят, степень организации. Организации чего? Опять ответа нет. Поэтому вот ученые очень любят такие абстрактные слова и придавать им особое значение. Они говорят, энергия. До сих пор понятие энергии в науке не определено. Точно определено понятие работы. Понятия энергии нет. Но о чем больше говорят? О работе или об энергии люди? Ученые, обыкновенные люди говорят об энергии. Мыслят о чем-то возможном. Энергия как возможность работы. Точно так же энтропия. Это мера неопределенности. Чего? А теперь у нас есть инструмент понять это. Есть инструмент. Когда о вере думали, мы говорили, вера во что? В поведение, в предвидение, результат и так далее. Точно так же и неопределенность. В чем состоит? Неопределенность ситуации. Уже не вижу грипп. Он ядовитый или нет? Не знаю. Ситуация неопределенная. Я спрашиваю компетентного человека, ты знаешь эти грибы? Он говорит, ну вроде вот ели эти грибы, никаких судорог не было, все нормально. Другой более компетентный говорит, а я знаю точно, это съедобный гриб, только его нужно долго отмачивать. Если так просто сразу есть, то будет отравление. Вот посмотрите, неопределенность от чего уменьшается? От того, что я получаю какие-то знания, что-то узнаю. Но если я увидел этот гриб, и не знаю, ядовит он или нет, информация. А неопределенность с человеком тяжело переносится. Как я сниму это неопределенность? Заданием пинка я не буду им заниматься. Значит, наиболее распространенный способ устранения неопределенности – это выход из ситуации. Если можно выйти. Чаще всего ситуация оказывается так, что я или не хочу, или не могу из нее выйти. Поэтому я должен жить в состоянии неопределенности. Когда я задаю себе вопрос, и вы себе задаете, неопределенность чего? Неопределенность какого-либо поведения. Как он будет вести себя? Вот, положим, в этой ситуации 5 возможных поведений. Какова вероятность каждого поведения? Если все 5 имеет одинаковую вероятность, это будет максимум неопределенности. А если мой опыт говорит, что вот данный вид поведения встречается чаще, остальные очень редко, это уже более определенная ситуация. Поэтому между верой и сомнением разницы по структуре, по организации нет. Нет. Это одно и то же. Только в разных ракурсах. Когда я думаю о сомнении и сомневаюсь, я смотрю с точки зрения снижения неопределенности. А когда я верю во что-то, то я думаю, в контексте чего? В контексте повышения определенности. Одно и то же создает 2 разных слова. 2 разных философии. Типы личности, различные черты и прочее. Если возьмете слова, описывающие значение слов в русском языке, то вы найдете, что огромное число слов посвящено понятие определенность, неопределенность в разных вариантах. Человек с того момента, как стал думать об этом, он стал придумывать слова для обозначения определенности, неопределенности, в частности, вероятность того, что это будет. Они говорят, вот такие слова. Это часто бывает, это очень часто, это редко, это очень редко, этого совсем не бывает. Я этого не видел никогда. А вот это я видел довольно часто. Значит, когда люди болтают, просто разговаривают, они соразмеряют свой мир и в нем определяют степень определенности или своей веры. Тогда возникает вопрос, вот поведение, может оно совершаться, если отсутствует вера? Оно не может, ни одно поведение, даже инфузории не может совершать поведение, если у него нет веры в том, что результат ожидаемый подкрепится. А если оно находится в состоянии неопределенности, оно совершает поисковое поведение. Самое интересное, вот, положим, таракан подбежал и не знает, куда идти, здесь тепло. Что он делает? Он шевелит усами, шарится и так далее. Ему нужно нести определенность в ситуацию. А чем отличает человек? Ничем, он должен это же самое делать, только разными способами. Поэтому одним из способов снижения неопределенности, повышения веры является ориентировка. Чаще всего люди этого не делают. Они не изучают вопрос. Они не анализируют все возможные реакции. Они говорят, что нет, это невозможно, так не будет, поэтому я это бросаю. А более разумный человек думает, ага, я изучу, возможно это или нет. А если возможно, то почему? Какова эта возможность? Со временем, к концу 19 века, уже люди начали мыслить более точно. Они стали эту возможность измерять более точно с помощью понятия вероятности. Если, положим, говорят, сколько шансов из 10, что это будет так. Если 5 шансов, то это максимум неопределенности. А если 9 шансов из 10, то может наверняка действовать. Вот наука, например, принимает решение и верит в результат в том случае, если будет неопределенность порядка 5 шансов из 100. Если 5 шансов из 100 говорит о том, что я могу ошибиться, а 95 шансов говорит на то, что будет это так, как я предвижу, он немедленно принимает решение. Это в области науки. Тот, кто занимался наукой, он изучал математическую статистику там и так далее, и на основе этого он применяет гипотезы, проверяет их. Впрочем, самое интересное, математики, которые читают курс лекций по математической статистике, как правило, не умеют обучить слушателей тому, как практически это применять. Я это точно знаю, потому что очень много молодых ученых, прослушавших курс статистики и так далее, когда дело касается реального принятия решения, они совершенно беспомощны. А почему? Ну, потому что сам тот, который читает лекции, он читает это как академический курс. Уже ему читают так, он читает и не задумывается. Для чего и зачем это? Значит, такова картина. Вот, значит, то, о чем мы собираемся здесь говорить, это сомнение и вера, суть их одна и та же, только разные ракурсы взгляда. Ну вот теперь перейдем уже к психологии. Это вот как мы определили. Вот как человек может уменьшить боль от сомнений? Или страдания от недостатка веры? Это уже не статистическая, не математическая проблема, а это сердечная проблема. Как он это может уменьшить? Значит, чем значимее исход, результат чего-то? Скажем, он мне сделает предложение. Я выиграю, вложив деньги. Я, положим, буду признан. Меня оценят. Что она мне не насадит рога. Я на ней женюсь. Я думаю, что она мне рога не будет насадить. Значит, любые поведения, они обладают определенной долей сомнения, вероятности исхода нужного и ненужного. Существует всегда соотношение веры и сомнения. Так вот, каким образом уменьшить боль от сомнений? Первый способ уменьшения – это представить, что результат произошел. Желательный или нежелательно. Люди никогда так не думают. Они не думают об этом. Скажем, если ему очень чего-то хочется, он никогда не думает, что этого не будет. Если он чего-то очень не хочет, чтобы должно произойти, он никогда не думает, что это произойдет. Конечно, на этот счет очень много острот, вроде того, что Петербург как падает. Всегда масло падает на пол и так далее. Всегда будет хуже и так далее. Но правильно это философия? Неправильно. В принципе, Питера, это философия Питера, можно, конечно, почитать, но с ним можно и не согласиться. Но это очень занимательно. Это очень проницательный, интересный канадец, что ли он, я не помню кто, описал все эти вероятностные ситуации, какие бывают в жизни ученого, в жизни, положим, предпринимателя и так далее. И по этому поводу у него очень много ценнейших мыслей. Но есть очень большой недостаток в том, что он преувеличивает результат отрицательный, плохой исход. Сам видит, это зависит от философии, которая возникла в процессе его собственной жизни. Как он жил, так и научился думать. Значит, каким образом можно уменьшить боль от сомнения или от недостатка веры? Это нужно представить, что это произошло. Или что это не произошло. И проследить все последствия, какие вытекают из этого. Потому что нет никаких оснований. Ни черт, ни Бог вам не подскажет, как это произойдет. Хотя верующие считают, что, положим, все случайности в мире, они в общем, в руках Божьих. И жребие – это наилучший способ соединения чего? Земного с небесным. Это действительно так. Потому что за жребие мы не несем ответственность. Я знал одного человека, который, когда он сомневался, он кидал кости. Или тасовал карты, и разбрасывал. И когда он принимал решение на основе этого, у него не было грузения совести, что вот я дурак, я ошибся там и так далее. А он что? Он принимал решение, положился на это и принимал решение. Таким образом, ему всегда было легче. Так значит, одним из способов уменьшения боли от сомнения является осмысление результата. Ты не хочешь, чтобы это было, оно произошло. Ты хочешь, чтобы это было, оно не произошло. Все случаи жизни под это подходят. Вы не найдете никакого, ни одного исключения. А что же происходит в нашей душе, когда мы начинаем анализировать вот этот результат? Хотим мы этого или не хотим, мы должны объективно рассматривать это. Когда мы чего-то хотим, мы можем фантазировать, что вот я заработаю деньги, буду делать то-то, 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 то-то. Или, положим, я разорюсь, и тогда будет то-то и то-то. Жена от меня уйдет, друзья отвернутся и тому подобное. Значит, как только я начну объективно осмысливать результат, хочу я это или не хочу, я должен думать трезво и основательно. Поэтому, когда человек ведет дневник и исследует свои сомнения, то он должен описывать и свой результат. А как вы думаете, он может точно хорошо описать за раз? Не может. Если он через неделю вернется к тому, что он писал неделю назад по этому поводу, он увидит, какой же он глупый. Вот этого не учел, этого, этого. Поэтому, когда вы ведете дневник и описываете свои сомнения и результаты, желательных, нежелательных деталях, то что? То вам нужно будет к этому возвращаться неоднократно, чтобы осмыслить. Но если вы только один случай осмыслите объективно, то вам легче будет осмысливать и другие случаи объективно. Поэтому все мудрецы, начиная с императора Марка Аврелия, вели дневники. Соблюдали они эти правила или нет, я скажу вам, точно не соблюдали. В то время они не могли мыслить самогенно, и законы мышления им были неизвестны. Они имели довольно общее представление об этом, хотя старались. Сейчас же психологическая наука и философия достигли такой степени развития, что вы можете это очень хорошо сделать. Даже если специально философию не изучали. Потому что общий уровень культуры мышления возрос. Мы не верим во многие суеверия, хотя значительный человек остался так на политические суеверия. Вера в то, что хороший президент нам что-то хорошо сделает. Или мы изберем хорошую думу, она нам вытащит из грязи. Ничего подобного. Верят в это только глупцы и основная масса населения. 50% населения уже настолько стали мудрыми, что они не верят в это. Они голосовать не идут и говорят, да что я пойду, это занятие бесполезно. И видно, как они себя ведут. Мы их выбрали, а они там что делают. Это смешно. Значит, теперь поговорим о значимости исхода. А что такое значимость? Я об этом говорил уже, но приходится все время напоминать. Вот какой-то объект для нас значим, или какая-то ситуация значима, если с ней связаны какие-то поведения и соответствующие переживания. Поведение – это такая вещь, оно может быть точно описано, потому что у каждого поведения есть цель, есть программа его достижения, есть система управления любым поведением. И как только я поставлю этот вопрос, мне деваться некуда, я должен осмысливать это точно. Поэтому что такое значение? Значение – это то поведение, которое связано с объектом моей мысли. И те переживания, которые при этом возникают. Вот эти переживания принято называть смыслом этого объекта. Боже, вот дерево, береза, да? Какое значение? Все зависит от того, какие поведения связаны с этой березой. Там скамейка может посидеть. Можно ее срубить и использовать на дрова. Можно отдохнуть в тени. А у человека может быть индивидуальный смысл. Может, когда ему было 15 лет, он под этой березой целовался с девочкой из соседнего класса. Это совершенно особый смысл. Поэтому человек свои смыслы прекрасно понимает. Смысл других он предполагает. Какие смыслы вот для него, для другого человека это имеет. Это зависит от опыта и истории этого человека. Поэтому нужно поставить вопрос. Данный объект, данный результат, почему он имеет для меня значение? Ну, это слишком широкое. Значение, люди говорят эти слова. Нам порядком головы испортили лингвисты. Они обычно описывают значение слов в терминах объекта. А на самом деле нужно вести речь о значении самого объекта. Так вот, это значение будет ясным, отчетливым с того момента, когда я свяжу его с каким-то определенным поведением. С определенным поведением. Чьим? Моим, другого человека. Дальше, если я это свяжу с переживаниями, то это будет уже смысл. Так вот, каким образом человек может уменьшить боль от сомнений? Вот какой-то результат он должен иметь, он имеет значение, иначе бы он не переживал по этому поводу. Ну, например, она согласится ли ответить положительно мое предложение о браке? Значит, очень сильно сомневаюсь. Он представит на минуту, что она откажется от этого и так далее. Ему делается тошно. Так как это делалось тошно, он ничего не соображает. Он становится ненормальным. Вот до того, как он станет ненормальным, он просто в уме должен проиграть эту мысль. Предположим, что она откажется. Что ты можешь предложить ему, как думать об этом? Задать вопрос, а что ты при этом будешь делать? Дальше. А что в этом хорошего, приятных вещей, сколько неприятных? Составь список пользы и выгоды от того, что она тебе отказала. Удовольствие, приятные вещи от того, что она отказала. То есть плюсы и минусы. Как это составил список, сразу становится ясно. И лишней боли, которая бывает всегда, не будет. Ты точно знаешь, что она не отказывает, потому что у меня мало денег, или я не вышел в отпуск. Или мои родственники там, вот тоже есть алкоголик, мой дядя. Она узнала об этом, думает, а кого я рожу? Ведь может быть вполне родится у меня алкоголик. Вот. Генетики вывихнули мозги. Как вы думаете, можно согласиться с ее мыслью? Конечно, можно, потому что она этим руководствуется. Можно придумать очень много разных вариантов, которые сделают сразу понятными, отчетливым тот результат, который вы осмысливаете. Поэтому вещи, объекты, ситуации, люди имеют для нас значение в той мере, в какой мы их связываем с определенным поведением, моими или другими. Если мы этого не делаем, то они не имеют никакого значения и смысла. Но вот люди этого не делают. Почему? А просто потому, что это происходит автоматически. Он сознательно этого не делает. Оно у него само происходит, и результат вот этого вот приписывания значения, он начинает его сразу же переживать. Он даже не предполагает, что его ум сыграл с ним эту шутку. Он присвоил определенное значение данному объекту, не спрашивая себя. Так в чем состоит мудрость? Она состоит в том, что увидишь, что он этого не сделал. Раз он этого не сделал, я могу заранее осмыслить, что же будет дальше. Поэтому способ уменьшения сомнения, боли от сомнения, вполне естественно, если я осмысливаю результаты исходов и их значение и смысл. Если я возьму все возможные варианты, их учесть невозможно полностью, но по крайней мере смогу их учесть, то увижу очень многое, то из того, на что я никогда не обращал внимания. Скажем, муж ушел. Она в горе. Я на все это лично разговариваю. Задаю вот эти вопросы, касающиеся жизни, заработка, денег и так далее. То, сколько получал. Как она зарабатывала больше. Дальше он деньги зажил, копил на что-то, под видом чего-то. Дальше в сексе у них ничего хорошего не было. Когда она стала об этом думать, стал думать. Я говорю, а что ты по этому поводу? Надо сокрушаться. А вот не знаю. А в конечном счете оказалось, что она создавала миф о своей собственной семье. Ей было очень больно знать о том, что подружки, которым она все время внушала, что у нее идеальная семья, что у нее хороший муж там, и так далее, как раз узнают наконец, что это ничего идеального. Я тогда говорю, давай будем думать о твоих подружках, твоих знакомых. Что они будут думать по поводу того, что тебя бросит твой муж и куда-то делся. Начинаем обсуждать. Оказывается, очень скудная мысль, она даже представить не может. Ну, представляет, конечно, вот Лида скажет то-то и то-то. Я ей спрашиваю, а сколько времени об этом говорить? Сколько? Один, раз, два, неделю, месяц, год. Она говорит, да она 3 дня не может об одном и том же думать. Да она сегодня скажет, все забудет. Я говорю, хорошо, с Лидой покончим. Теперь еще, свекровь. Свекровь. Ну, свекровь что? Я говорю, а что это свекровь? Она говорит, вот свекровь, я очень сильно я обязана ей, и она мне внушала, что вот ты такая хорошая женщина, и мой беспутный сын наконец станет человеком с тобой, там, и мне очень тяжело, что я не оправдал ожидания перед этой свекровью. Я ей спрашиваю, а почему свекровь это говорила? Значит, она говорит, ну, не знаю, ты подумай, почему она тебе это внушала? Но она говорит, наверное, от того, что наконец она сбросила себе ответственность, свалила ее на меня. Я говорю, это верно. А еще что? Вот мы сидим с ней, разговариваем на тему. Вот в процессе этого разговора у нее боль что? Уменьшается. А я ее спрашиваю, вот у тебя в сексе было ужасно плохо. Ты сама рассказала. Я говорю, а когда-нибудь в сексе у тебя было хорошо? Она было. Я говорю, где и как, с кем? Она называет, вот было. Я говорю, а что-то не продолжал-то. Да как, стыдно, как я замужняя женщина, должна соблюдать мораль, там и так далее. Я говорю, а тебе сейчас нет мысли, что этот дурак или идиот все ждет о том, что ты им позвонишь, уже второй год. Она говорит, нет, наверное, он не ждет. Я говорю, а если ты им позвонишь, как он будет реагировать? Вот это светский разговор или не светский? Это обычная как будто болтовня. А в основе всей этой болтовни и в разговоре лежит вот та идея, с которой я вас познакомил. Смотрим на исход, да? Все эти значения анализируем. Представьте, чего? Она говорит, интересно, говорит, что ты, мы... Она говорит, хорошее настроение. Ну, ладно, раз хорошее настроение, продолжай то. Значит, человеческий ум устроен так. Можно, конечно... говорить, что сбрело в голову. Но в основе мышления лежат вот эти категории и принципы, о которых мы сейчас говорим. Вот значение, в чем оно состоит, из каких действий оно состоит, смыслы и тому подобное. Вот если человек научится это делать, то он приобретает мудрость. А если он не умеет это делать, у него мышь скользит по поверхности и попадает в разные ловушки. Теперь такой философский опрос. Вот я сказал даже насчет инфузории и что у них есть вера. Там, где есть поведение, там есть вера. Что такое поведение? Поведение предполагает некоторые изменения, связанные с достижением цели. А что такое цель? Что такое цель? Цель – это тот результат, с достижением которого поведение прекращается. Так вот, для того, чтобы поведение происходило, нужно, чтобы живое существо верило во что? В то, что этот результат. Поэтому наша жизнь заполнена такими поведениями, в которых мы верим абсолютно безусловно. Вы подходите, вставляете ключ в замок, поворачиваете вправо, абсолютно уверены, что щелкнет и откроется. А если оно щелкнет, не открывается, то что вы думаете? Что у вас появляется сомнение. Значит, вы совершаете обследовательское действие, ориентировку. Поэтому, когда человек начинает сомневаться, он, конечно, должен ориентироваться. То есть он должен обдумывать ситуацию и пытаться понять, от чего это происходит, от чего это не происходит. Когда мы начинаем переживать по какому-то поводу, то включается очень много различных автоматизмов. Значит, я вам расскажу. Вот вы вкладываете ключ в замок, поворачиваете. Пустяк, о котором не имеет смысла говорить. Но имейте в виду, любое поведение, каким бы оно сложным, каким простым ни было, оно основано на вере. И эта вера поддерживается прошлым опытом. Всякий раз, когда вкладывал замок, ключ замок поворачивал, он открывался. Поэтому складывается система вероятности, на основе которой я знаю, что сейчас это так же произойдет. Если оно не происходит, то это уже удивительно. Это уже интересно. Поэтому можно сказать, что если устойчивые, вероятные события происходят, нас это не трогает. Мы на них не реагируем. Он ведет себя прилично, ваш муж или жена, перейдите послушно, никаких проблем. Что с вами произойдет? Вы просто не реагируете на это. Даже монотонность наступает и скучно. Человек устроен так, что если все предсказуемо, все идет так, как оно должно быть, и соответствует своему опыту, он становится несчастным. И источником этого несчастья является совершенно новое переживание. Скука. Поэтому, когда думают, что вот я приду в такое состояние, когда у меня все будет благополучно, я буду счастлив, вот когда спрашиваю вопрос счастья, не надейтесь. Чем лучше вы порядочите вашу жизнь и так далее, чем в большей степени исключите всякие возможные вероятности, то вас подкарауливает такая кошмарная вещь, как скука. Поэтому, видимо, Творец, когда создавал человека и психологию его, он предусмотрел это, чтобы он не портился. А то все наладит, все организует и умрет. Дело в том, что Гегель считал, например, что смерть есть следствие привычки жить. Когда все привычно, все одинаково, жизнь исчезает. Сознание исчезает. Все становится автоматически. А какой смысл жить? Жизни уже нет. Когда пробуждается сознание? Когда автоматизмы не работают. Все было так, как а сегодня не так. Значит, сознание включается и создает ориентировку. Так вот, наше сознание – это инструмент для ориентировки. И поэтому, когда оно исчезает, скажем, все одинаково, монотонно и так далее, правильно делает, оно не нужно, а раз не нужно, его и нет. Если же обстоятельства меняются и отклоняются от привычного, пробуждается сознание. Если же происходит очень сильное отклонение от привычного, сознание напрягается, и в нем возникают проблемы, эмоциональный стресс и прочее, прочее. Поэтому нужно философски подходить. К чему? Каждый человек должен знать, что у него должен быть определенный уровень неопределенности, характерный для него. Терпимый уровень неопределенности. Люди отличаются. У одного этого сомнения, степень сомнения неопределенности, он нетерпим к этому, он хочет, чтобы все было точно и определенно. это глубоко несчастные люди, которые хотят распланировать всю жизнь до конца. Они не совершают поведение, потому что думают, что а вдруг это будет так, а вдруг иначе, лучше этого делать не будет. Поэтому культура выживания сводится не к тому, чтобы приобрести особый интеллект, развить способность, память и так далее. Вот там какая-то школа тренирует память. Люди идут и тренируют свою память. Школа скорочтения. Ну, а им лучше от этого не становится. Хотя, может быть, польза какая-то есть от скорочтения, потому что чем быстрее читаешь, тем больше глупости. Потому что чем больше мыслей, ты же отдумать, ты их не можешь. Они тебя мелькают, но зато ты знаешь, где что написано и так далее. Так вот, основой вот этой мудрости является выработка в себе того уровня неопределенности, с которой ты согласен и с которой ты можешь жить. Если же этот уровень неопределенности будет очень высок, такой вот, ты его не терпишь, то твоя жизнь превращается в стресс. Ибо в жизни вероятности и случайности происходят объективно. И если твоя, вот эта вот степень твоей неопределенности, которую ты стремился и выработал, сильно отклоняется от того, что требует жизни, то ты будешь находиться в постоянном эмоциональном стрессе, в постоянном сомнении, в постоянной борьбе. Поэтому задача человека состоит в том, что я смиряюсь с определенной степенью неопределенности, и больше она меня не интересует. Можно рассчитать так, что на тебя не упадет кирпич на голову. Можно повлиять. Это не подходить к стенам домов, да? Выбирать такую линию, чтобы на тебя кирпич не упал. И если ты, положим, подчинишь этому жизнь, действительно, вероятность того, что упадет кирпич, ты думаешь, будет меньше. На самом же деле она может увеличиться. Потому что наш ум устроен, он часто реагирует по контрасту. Поэтому, когда вот он говорит, я ему не верю, мужу, я ей не верю, этой женщине, что она обязательно, положим, что-то с ней произойдет и так далее. Я им говорю, ну и не верь. Одно другому не мешает. Ты наслаждаешься жизнью, ты не верь. Так говорит, я теряю всякую возможность наслаждения. А просто потому, что исход этого неверия у тебя очень травмирующий. Представляешь, она с Сидоровым спутается. И как ты представишь это, то уже тебе трудно вообще жить невозможно. И сразу ты начинаешь устраивать сцены и тому подобное. Значит, мало еще добиться вот какого-то оптимального уровня неопределенности, в котором ты сжился. А важно еще работать над чем? Над исходами. И наиболее фундаментально, оно окажется в эмоциональном стрессе, они все станут ненормальными, и это будет ужасно. Значит, работать над чем надо, если я, вот, положим, меня интересует, будут у меня вырастать рога или нет. Если меня серьезно это интересует, я должен работать над своей что? Ревностью, над чувством достоинства, самоуважением, изучать аногенное мышление, а ревность, вот следующая у нас лекция будет о любви, потом о ревности. И таким образом что-то станет лучше. А так, может быть, уверен. Как одна говорит, у меня очень ревнивый муж. Я думаю, что это у них плохо кончится. Почему? Потому что уже она деформирована, ее поведение ненормально. Она вздрагивает и озабочена тем, что ее опять перевернули. Через некоторое время она становится очень неинтересной женщиной, примитивной и жалкой, и больной. И ясно, что этот мужчина ее бросит. Я говорю, так чего ты боишься, что он тебя бросит или устроит тебе скандал? Она говорит, я боюсь, что он устроит скандал. Еще чего ты боишься? Она говорит, я боюсь, что он потом меня бросит, потому что он мне не верит. Я говорю, что ты делаешь, чтобы он тебе поверил? Она говорит, я стараюсь вести себя так, чтобы у него не было сомнений. Я говорю, это первая глупость, которая тебе приходит в голову. Если человек сомневается, устроен так, разве он может освободиться от сомнений? Они с самого детства, его мать любила. Он никогда не мог точно предвидеть, как она будет хорошо себя вести, любить его или остягает. Он никогда не предвидел. И неужели ты думаешь, с детского возраста он врос в сомнениях, И сейчас, что он исправится, что его собственная ревность его не отстегает. Я говорю, бесполезно. Потом она мне задает риторический вопрос, а что мне теперь делать? Я говорю, я не могу вам совета дать на этот счет. Если вам нравится этот образ жизни, вы любите, знаете, как он вас любит. Ваша жизнь наполнена очень сильным переживанием, постоянно возникает сомнение, разрешение сомнений, конфликт. А какой секс, я говорю, после ссоры и драк? А, говорит, да. Я говорю, что ты беспокоишься, слишком много людей так живут. Вам не надо беспокоиться. Нет, как я начинаю беспокоиться после разговора с вами. Я говорю, да, пусть твой муж занимается изучением саногенного мышления. Она говорит, слишком простое решение проблемы. Я говорю, все проблемы решаются очень просто. Дело в том, что он, его ревность питается не тем, что он действительно сомневается в том, что ты, может быть, благосклонна к Сидорову. Он вообще не верит в том, что его могут любить. Никогда он не верил в это. Никогда поведение любимых не было предсказуемо. Всегда они вели себя не так, как следует. И у него все внутри перелома. Она говорит, а как можно это исправить? Конечно, если он займется саногенным мышлением, постепенно он реконструирует прошлое. А как его можно реконструировать? Я говорю, прошлое меняется по мере того, как мы о нем размышляем. И только глупцы говорят, что прошлое неизменно. Она уперлась и говорит, а как вот Юлий Цезарь в 46-м году это самое, ну, пересек какую-то реку. Разве это можно изменить? Я говорю, так, не знаю, там система исчисления какая была. 46-й год, да, до нашей эры. Или после нашей эры, я уж не помню. Она знает. Вот. Я говорю, это система исчисления. Если ее изменить, это будет другая система исчисления. Я говорю, ты имеешь дело отношение к этому системе исчисления? За это время сколько раз она менялась? Я говорю, а так уж важно, 46-м году или 47-м году? А важно что? Важно именно то, что мы думаем и что было. Она говорит, неужели мой муж постепенно научится думать так, что я поведение матери предсказуемо? Я говорю, конечно, научится. Не то, что она предсказуемая и непредсказуемая, он научится думать так, что она его травмировать не будет, так как сейчас травмирует. А почему вот поведение матери? А потому что кристаллизация происходит именно в детстве. Вся эта схема образуется. Это Фрейд давно заметил. И для того, чтобы изменить, нужно добраться туда и там менять. А не то, что сейчас. Вот я силу воли буду закалять. Вот некоторые ходят на групповой секс, посмотреть, как его жена совокупляется. И он думает, что он ее ревновать. Ничего подобного. Он будет ревновать ее еще сильнее. Вот этот фильм, как смотрели мы насчет Эммануэля, да? Там они старались изжить из себя ревность, там как стать как новым человеком. А чем это кончилось? Кончилось еще хуже, чем было. Вот. Поэтому все эти эксперименты, когда человек вот сейчас силой воли хочет себя переделать, они совершенно бесполезны. Нужно переделывать свое прошлое и там, когда эти наклонности образовались. Поэтому человек, который рос в системе ужасных сомнений и никогда, всегда жизненные ситуации были у него неопределенные, то сегодня он живет именно этим. Его бессознательное ничего не понимает во времени. Время – это сознательный учет, а бессознательно живет вне времени. Никакой разницы нет, что он был когда в 5 лет или 4 года он так вот реагировал, и сейчас так же реагирует. Только на другие вещи. Там он реагировал на маму, а тут реагирует на жену или на мужа. Разницы нет. Значит, таким образом мы что знаем? Мы знаем, что наше состояние неопределенности меняется по мере того, как мы изучаем и постигаем, от чего наша вера уменьшилась. Почему ее нет? Всегда можно понять, почему ее нет. А если не понять, можно создать новую модель. Вот я не помню свою маму. Я говорю, а какая она? Вот такая-такая. Ну давай представим, что она у тебя есть, и будем понаблюдать ее поведение. Возвращаемся к тому времени, когда ему было 4 года, и моделируем поведение мамы. Самое интересное, что как только начинаем возвращаться, он вспоминает, какая она была, там и так далее. Значит, из того, что вот сказано, мы можем сделать для себя именно такой вывод, что выработав уровень, оптимальный уровень сомнения, с которым я смиряюсь и с этим живу, после этого нужно переходить к чему? К осмыслению, изживанию своих эмоции, которые с этим связаны. Сомнения сами по себе, они не играют роль. Вот я сомневаюсь. Вот, положим, погасен свет или не погасен. Если погасен, я лягу спать. Не погасен, я выключу. Меня это не трогает. Но если свет погаснет, и я не успею что-то сделать, и завтра мне это самое козью морду покажут, то я буду реагировать на это очень сильно. Поэтому все зависит от эмоций. События, которые имеют большую вероятность, маленькую вероятность, они сами по себе для нас не имеют значения. Пока мы с ними не связываем что? Свою судьбу, свои переживания и тому подобное. Поэтому, как бы я ни упражнялся своей верой и сомнением, пока я начинаю страдаю от моих эмоций, то эти сомнения будут болезненные. Тогда меня иногда спрашивают, ну вот исходы могут быть разные, например, смерть. Ну, можно философски относиться. Вот у меня украли корову, да, ну и ладно, мне не надо ее кормить и тому подобное, и торговать с молоком. Значит, я буду чем-то другим заниматься. Ну ладно, но я могу заболеть смертельно, умереть. Многие люди думают так, что вот, понимаете, раз угроза смерти есть, то это очень опасно. У нас специально будет занятие о страхе смерти. У нас будет беседа. Но еще Монтень заметил, что когда человек умер, он не имеет страха смерти. Дальше. Почему-то, говорит, люди очень страдают и завидуют тем, кто они умрут, а кто-то будет еще жить. Но, говорит, ни один из них почему-то не нервничает по поводу того, что он еще не родился, а они жили. Представляешь, его там дед стрелялся на дуэли, там, волочился за женщинами, воевал там и так далее. Никого это не трогает. Почему? Он задавал вопрос. Он на него не ответил. А я отвечаю на это так, что люди никогда не беспокоятся по поводу того, что было до их рождения. Вас даже не интересует, где, положим, ваш отец сделал вашу мать беременной вами. Вы расспрашивали когда-нибудь об этом? Потому что вас совсем это не интересует. На самом деле это событие более важно, чем вы сейчас интересуетесь. Насадит вам жена рога или нет? Слышь, вас произвели на свет. Кто знает о том, как ухаживал ваш отец за вашей мамой? Они наврали вам вот, очень много насчет того, что они вели себя прилично. Значит, что мы знаем? Значит, когда я смогу осмыслить вот все основные движущие силы моей души, такие вещи, как эмоции, и могу проанализировать, какие умственные операции создают эти эмоции, могу их объективировать, с этого момента проблемы сомнения и веры уменьшаются. Боже, я тебе не верю, ты мне хотя говоришь эти вещи, и мне неплохо. Ну, что мне не верю. Почему жена алкоголика погибает? Прямо на глазах. Потому что каждый раз она верит, что он перестанет пить, и это принесет зарплату домой. Он такой хороший, он так раскаивается, а это самое внушает ей, что я берусь за ум. Она каждый раз этому верит. И этот маятник колеблется, пока у нее нервная система не разрушится полностью. Вот, положим, она пришла ко мне беседовать на эту тему. Я говорю, ты что, веришь в то, что действительно что он перестанет пить? Она говорит, не верю. А когда он обещает? Когда он обещает, я говорю, верю. А почему? Потому что действительно она его любит, и она обещает. Я говорю, а что ты делаешь, когда напивается? Я говорю, устраиваю скандал. Я говорю, сколько лет вы уже скандалите? Ну, лет 5-6. Я говорю, за это время много воды утекло, сколько радости у тебя было. Ты занималась этим сексом с удовольствием? Он говорит, нет. Когда он пьяный, мне говорит, противно. Когда он трезвый, он не хочет, мне похмелье. Я говорю, ну ты если умная женщина, тебе хочется заняться сексом, ты приготовила бутылочку, чтобы как раз в тот момент, пусть он выпьет, тогда он займет с тобой сексом. Он говорит, как я могу себе позволить развращать и портить человека? Я говорю, когда человек близкий, ты его любишь, он страдает от похмелья и так далее. Был случай, что ты достал, скажи, Петя, на, выпей, чтобы тебе легче. Я тебе немножко даю, вот у меня только осталось, вот немножко, чтобы мне легче стало. Нет, говорит, я этого не делал. А по образованию она врач. Потому что у нее представление о чем? Что она считает, что этим самым она его будет портить, так и тому подобное. Я говорю, сколько лет такой жизни прошло? Она говорит, столько. Самое интересное, я говорю, перестань изводить своего мужа, перестань скандалить, угощай его вином, занимайся с ним сексом, когда тебе хочется этого. И что его знает? Я говорю, что-то изменится. Она действительно через некоторое время говорит, вы представляете, он говорит, по методу Шичко сейчас тренируется. Это есть система Шичко, когда дневник пишут, и это лечится. Как она перестала оказывать давление, человек начинает меняться. Почему она страдала? Почему ее нервная система разбита? А потому что верит в то, что не надо верить. Понимаете? Не, в этом нельзя верить, больной человек. Вот у него дурные наклонности. Верить в то, что он их изменит, потому что вот ты страдаешь от этого, такого не бывает. Значит, нужно принимать вот, ситуацию такой, как она есть. Осмыслить и действовать в соответствии с этим. Но человек ведь существо несовершенное. Оно всегда вкладывает чувства и хочет переделать мир. Все время. Это вообще сатанинское занятие. Переделать мир. Я ее спрашиваю, вот когда ты чувствуешь себя хорошо, когда ты устаешь? Она говорит, я очень устаю, когда сижу рядом с мужем на переднем сиденье, когда он ведет машину. Я говорю, а что ты делаешь? Она говорит, я управляю машиной. И это говорит, завершается тем, что мы ссоримся. Значит, что она делает? Она постоянно управляет тем, что не управляем. Потому что машинку ведет он. Я говорю, ну еще когда? Вот, говорит, мы буксовали. Я говорю, точно устал за полчаса. Я говорю, что ты делала? Он говорит, я вот старалась, чтобы колесо цеплялось, чтобы оно за грудь цеплялось, все-таки машина выбралась отсюда. Я, говорит, сидела, и у меня голова заболела, и я вообще очень мне стало плохо. А чем она занималась? Она занималась абсолютно бесполезным, тщетным, ненужным занятием. А почему она этим занималась? Да потому что никто даже не намекнул ей, что это совершенно бесполезное занятие. Человек должен отвечать, что стоит делать, что не стоит. Человек не должен заниматься тщетным. Если оно тщетное, то нужно делать прекратить. Большей частью он занимается тщетным. И греки это сформулировали в виде легенды о Данаидах, которые что делали? Наполняли сосуды водой. А дна там у них не было. Дна-то не было. Они все время наполняли. Это считалось очень таким мучительным занятием. На самом деле это так. Так вот, в данных случаях, когда мы хотим мир подогнать по себе, мы этим и занимаемся. Вот если завершить вот этот разговор о сомнении и вере и так далее, это подытожим так. Сомневаться и верить нужно точно и определить, во что ты не веришь, в чем ты сомневаешься, в терминах поведения. Собственное поведение, поведение другого человека, других людей, поведение каких-то систем, как природа. Дальше. На основе опыта ты можешь предвидеть, каков будет результат. И с этим нужно согласиться. С этим нужно согласиться. Если ты с этим согласился, то поскольку от тебя это больно, от сомнения, то ты должен работать над исходом. Каков исход? Исход, который вызывает, скажем, ревность, вызывает страх, вызывает, положим, чувство неудачи. Вот над этим и работать. Как только поработаешь над этим, будет тебя трогать твое сомнение? Не будет. Как я сказал, включится или выключится свет. Ну и что, я лягу спать. А если я приписываю это значение особое, то я буду сильно переживать. А для того, чтобы уметь справиться вот с теми переживаниями, которые связаны с исходом, с результатом, то для этого надо размышлять над эмоциями, то есть осваивать саногенное мышление. Выход у человека нет. Саногенное мышление – это то, с помощью которого он без помощи психотерапевта, без помощи колдуна, без помощи учителя с большой буквы, особенно любит на Востоке писать «учитель», «ученик». Без учителя можешь сам самостоятельно учиться мыслить, независимо от кого. Поэтому то, что вот я собирался на эту тему говорить, это не то, чем большое значение для каждого из нас. И когда мы выработаем вот эту толерантность, перестанем хватать звезды с неба, хотя приятно схватить, конечно, но ты должен знать, что это бесполезное занятие. Как ребенок хочет достать лугу, там и так далее. Ну, нравится тянить, но ты знаешь точно, что не дотянешься, и не надо это делать. Но если нравится тянуть, тянись. Вот. Поэтому, когда мы такое решение приняли и вносим поправки, всегда можем остановиться. Вместо того, чтобы жестко запланировать всю свою жизнь. В одно время один писатель восхвалял одного очень известного ученого, любящего, тем, что у него все упорядочено, все распланировано. Ни одного случая нет. Но этот Любищев никакого вклада в науку не внес. Он всю жизнь занимался чем? Упорядочивал, распределял, структурировал, снимал свои напряженные сомнения и тому подобное. Этому писателю, забыл его имя, ему это очень нравилось. Занятие совершенно бесполезное и бедное. Мы должны воспринимать мир таким, какой он есть, а это мир вероятностный, с разными исходами, и заранее предвидеть ничего невозможно. Хотя, конечно, если ты точно знаешь, что пойдет дождь, ты возьмешь зонт. Даже если не точно знаешь, возьмешь зонт. Но тут некоторые не дождь. Взял зонтик, жара. Выбросил потом зонтик, даже это противно с тобой. Вот что я вам хотел сказать об этом. И нужно замышлять тщетно, это в псалмах даже сказано. С древнейших времен. Это сформулировано мысли, не надо замышлять тщетное и упираться в тщетное. Это никогда ты не сможешь это усовершенствовать. Является ли метод Шичко базой саногенного мышления? Шичко же, философ, что ли, кто он там? Он психологию плохо смыслит. Но гениальный человек. Он биолог, что ли, я даже не знаю. Он интуитивно пришел к выводу, что когда он разговаривает с пьяницей, и он рассказывает ему, а почему он напился, вот как он нервничал и так далее, и те стали чувствовать облегчение. После этого он пришел к выводу, а что с ним будет разговаривать? Пусть он напился. Он создал схему ведения дневника и, положим, алкоголику говорит, я тебя не буду требовать, чтобы перестал пить. Ты, голубчик, напиши мне, как ты напился вчера, подробно все, вот сегодня напишешь, завтра напишешь еще раз. Вот. Да еще деньги с ним брал. Потому что если с него не возьми деньги, он же не будет писать. А если не возьмешь деньги, ему же надо отработать. Вот. Он заметил, что это самое действует, и появился метод Шичко. Это гениальный человек. Понимаете, если он понял, ведь тысячи людей видели эти вещи, а он единственный понял это и стал применять метод Шичко. И тут спрашивает, саногенное мышление Шичко, все, что верно, оно между собой связано. Поэтому и саногенное, вот есть Шичко, соединяет с саногенным мышлением очень многие мои ученики. Значит, вот он описывает, что мне было обидно, стыдно и было противно, я напился. А саногенное мышление о чем говорит? Давай размыслим, как твоя обида устроена. Что за была обида? Давай опишем обиду. И так далее. Это же саногенное мышление. Поэтому они очень хорошо согласуются между собой. Это Шичко и саногенное мышление. Вот. Вот эта брошюра «Становление человека». Сегодня Мария Алексеевна мне говорит, что принести это очень хорошая вещь. Ну, я не знаю, психология ненасилия и философия гипертонической болезни. Больше вы сами их не знаете. Значит, раз есть и нет вопросов, мы прекращаем разговор.